Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Олег Стеняев. Говорим о почитании креста, и мне все-таки хотелось бы вернуться к богословским аспектам, потому что тему личного креста каждого человека мы уже не раз обсуждали, и здесь действительно... мне понятно, почему. И почему это не наказание, а научение. Хотя это бывает очень больно, и иногда ты этому сопротивляешься. Мне гораздо интереснее какие-то действительно, фактические вещи, какие-то, может быть, научные даже вещи. Вот я не понимаю, почему, например, иеговисты, почему им так важно, чтобы это был именно столб, а не крест? Почему Христос говорит о кресте до того, как его распяли в Евангелиях, например, да? Почему этот образ уже возник, хотя еще физически не материализовался?
Святые отцы проводят параллель между Голгофским древом и древом ослушания, то есть древом райским. Познания добра и зла в раю, совершенно верно. Потом обратите внимание на то, что во дни потопа люди спасаются в ковчеге, который был тоже деревянным, из дерева гофер. Таким образом, образ креста – это образ спасения, который проистекает от Бога.
Нет, образ древа пока что из ваших рассуждений.
Древо Господне, прежде всего. То есть древо ослушания людей выводит из Божьего мира, а через крест Христов мы как бы возвращаемся в рай сладости. Вот что писал апостол Павел, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 23 стих. «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие». А в этом же послании, 2 глава, 2 стих, он пишет: «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». То есть в Иисусе Христе мы как бы имеем возможность вернуться в рай сладости. Если люди вкусили от запретного древа, и они были изгнаны из рая, то через древо Голгофское мы имеем возможность вернуться назад. Почему? Апостол Павел пишет, что Иисус Христос властной рукою все рукописание наших грехов он пригвоздил к древу креста, отняв это рукописание у бесов-мытников. То есть бесы на нас пишут компромат всю нашу жизнь. А Христос властной рукою берет этот весь бесовский компромат на каждого из нас за всю нашу жизнь и пригвождает к древу креста. Ведь Иисус Христос умирает на кресте не только за грехи своих современников, он умирает за грехи всего рода человеческого, начиная от первого человека Адама, череп которого мы видим на изображении подножия креста. Он умирает за грехи тех людей, которые рождаются после его вознесения на небеса. Он умер за наши грехи. Он даже умер на Голгофе за грехи тех людей, которые не родились еще в реальность этого мира, родятся и будут грешить, если Бог, конечно, продолжит существование мира. Такое мог сделать только Бога-человек. Если бы Христос был бы только человеком, он мог бы умереть своих современников. А Бог, который не ограничен ни временем, ни пространством, у Бога нет прошлого и будущего, как Августин пишет, у него всегда настоящее, он объемлет своими страданиями и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть всецелое дарует нам прощение. Иными словами, это нас надо было распять за наши преступления и грехи. Это на нашу голову надо было одеть терновый венец и бить палки по голове за те мысли, которые у нас. Но невинный занимает наше место. Происходит искупление рода человеческого. И апостол Павел использует вот этот юридический термин «искупление». Используется термин «залог» и так далее, «выкуп». Эти термины используются в посланиях апостола Павла, чтобы подчеркнуть жизненную важность того освобождения, которое мы получаем в струях крови Сына Божия.
Но опять же, сам крест как объект, он как объект казни именно. Он тоже ведь не случайно же возникает. Не побили камнями, не усекли мечом, не утопили, там, я не знаю, ни четвертовали, ни
крестовали, именно распяли. Одну параллель мы провели.
Не на столбе, в конце концов.
С древом познать добро и зло. Эту параллель мы провели. Другая параллель. Почему он умирает именно на древе? В законе Божьем сказано у Моисея: проклят, висящий на древе. Он умирает на древе, чтобы взять на себя проклятие наших грехов. Потом в законе Божьем сказано: не бывает прощения грехов без пролития крови. Он истекает кровью на кресте и умирает. То есть он умирает по Писанию. Если кто-то хочет понять, что там происходило на Голгофе, читайте книгу «Левит», где описывается, что делалось с Агнцем жертвенным. Там подробно все это излагается. И спроецировав этот текст на страдания Голгофы, мы действительно поймем и увидим, что же там происходило.
Отец Олег, но при этом все равно, вот вы говорите «древо, древо, древо», а мы спрашиваем, а почему крест, крест, крест?
А, кстати, Василий Великий, насколько я помню, он писал, что раскинутыми руками Христос свидетельствовал об объятиях божественной любви, жертвенной любви. Ведь золотой стих Евангелия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». И сам Христос призывает людей: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и успокою вы». Поэтому это очень символично. Потом, смотрите, Христос умирает не на небе, не на земле. Он умирает в пространстве между небом и землей. А вы знаете, кому принадлежит это пространство? Духом злобы поднебесной. Дьявол не может, и бесы не могут обитать на небе. Сказано в Псалтыре: «Небо, небо Господу». Дьявол и бесы не могут обитать на земле. Сказано в Псалтыре: «Землю надался нам человеческим». И они обитают в этом пространстве между небом и землей. И в некотором смысле Христос побеждает господина этого пространства, дьявола, в его же дворце. Таким образом, он очищает это пространство воздуха для того, чтобы в день смерти мы бы более спокойно проходили бы наше мытарство, когда душа будет возноситься.
Если говорить о символизме, я знаю, что еще, говоря о символизме крестной казни, упоминается, что Господь как бы обнимает руками весь мир, что Он своим присутствием, да, вот в этой воздушной стихии разрывает средостение между небом и землей,
да.
И вот еще и получается, что в каком-то таком промежуточном пространстве на территории зла это зло же
одерживает победу, да. И Юстин философ даже настаивает на том, он отталкивается от высказывания одного из великих пророков: «Господь при дыхании моем». Иустин философ пишет: у человека на лице есть так называемый нос, который поднимается кверху, и брови, которые расходятся крестообразно в одну и в другую сторону. Это символ креста Господа. Господь при дыхании моем – это знак креста на челе у каждого человека. То есть понимание Иустина философа: ни об одном человеке нельзя сказать, и креста на нем нет.
Ничего себе.
То есть отцы древние очень символически воспринимали человеческое тело. Почему у нас там две руки, там, да, два глаза и так далее. Они пытались расшифровать эту икону, вот, смысл этого образа. Когда мы смотрим на какую-то икону, мы хотим понять богословие той или иной иконы. Человек – это самая достоверная икона Бога. Ведь Бог создал человека по образу своему, по-гречески образ «иконос». И каждый человек, он причастен Богу. Ведь тот же Иустин философ пишет: человек может говорить только потому, что в него всеян Христос, логос. То есть сама возможность говорить свидетельствует о причастности ко Христу.
А зачем тогда нужно осенять дополнительными какими-то символами? И так уже икона. И при этом носят кресты, при этом осеняют себя крестным знамением. Не перебор ли?
А разве вы не знаете, что иконы иногда нуждаются в реставрации? Такое тоже бывает, когда икона покрывается копотью, пылью. Там многовековая бывает пыль.
Иногда их выбрасывают и делают новые.
Их иногда очень плохо замазывают, как бы реставрируют, восстанавливают. Я общался с одним известным реставратором, господин Овчинников. Он мне рассказывал, что на Владимирской иконе было там 7-8 слоев. Их снимали один за другим, да, пока не открыли вот эту красоту первозданную.
Более того, я им скажу, что реставрация икон – это достижение 20 века. До 20 века никто и не заботился особенно о реставрации.
Так вот, запущенная ситуация была в ветхозаветные времена. Пока Господь не пришел и своими страданиями не начал процесс реставрации, восстановления человеческого бытия. А если говорить о осенении себя крестным знамением, история этой традиции, она известна. В древности христиан приговаривали к казни на арене римского цирка. Кого, кроме христиан, приговаривали к этой казни? Детоубийц, беглых рабов и убийц родителей. И когда христиан выбрасывали в такой толпе на арену цирка, христиане начинали проповедовать и свидетельствовать, что они страдают здесь не как детоубийцы, не как беглые рабы, не как убийцы родителей, а как верующие в Иисуса Христа добропорядочные римские граждане, которые сделали свой религиозный выбор. И тогда римляне, а античный мир очень ценил мужество, особенно умирающего человека, они стали вырезать у христиан языки, чтобы, когда их выталкивали на арену цирка, прежде чем там звери начнут их терзать, чтобы они не начали проповедовать, не начали бы петь псалмы. И христианам надо было показать, что они не детоубийцы, что они не злодеи, не беглые рабы. И они подымали руки крестообразно над головой, они осеняли себя крестным знамением, как вот на причастии мы складываем руки крестообразно, они так тоже делали. Они показывали, что они страдают за распятого Бога, а весь Рим знал, что христиане веруют в распятого Бога. Таким образом, крестное знамение – это знамение мучеников. И когда мы осеняемся крестным знамением, мы, если хотите, высказываем готовность не только жить идеалами нашей веры, но еще и потребуется и жизнь свою отдать ради этих идеалов.
Но мы же не таким знамением себя осеняем, иным. Значит, есть трансформация какая-то. Кто-то тремя перстами, кто-то пятью, кто-то двумя.
Надо сказать, что однообразия в этом вопросе никогда не было. Осеняли себя одним пальцем во имя единосущного Бога, осеняли себя пятью перстами, кстати, у католиков это сохранилось, во имя пяти ран Иисуса Христа, осеняли себя двумя перстами во имя Богочеловечества Христа Иисуса. Это особенно было распространено в период христологических споров. А когда возникли тринитарные споры с католиками по поводу филиокви, появляется трехперстие как знак православного видения Святой Троицы, то стали осенять себя тремя перстами. То есть на самом деле это как бы равноблагодатные действия. И во Вселенской Церкви никогда никто не настаивал на однообразии действий. Поэтому существуют разные обрядовые традиции даже в рамках одной поместной церкви. Я помню, когда я служил на Большой Ордынке в храме Преображения Господня, иконы «Все скорбящие радости Бога Матери», и к нам приезжал покойный патриарх Алексей II на службу. Он спрашивал у настоятеля, покойного отца Бориса Кузнякова: «Я знаю, у вас тут свой молебен Божьей Матери, есть свои особенности. Вы мне подскажите, если я что-то не так сделаю». И была специально книга «Совершение этого молебна», прошедшая церковную цензуру, дореволюционные издания, и там были свои особенности. Поэтому, когда мы говорим об обрядовых особенностях, мы их бережно оберегаем, несмотря на то, что они могут отличаться. Мне вот приходится ездить по стране и бывать в других странах. Например, на Украине, в разных районах Украины есть свои какие-то традиции. Есть особенности белорусского обряда, если хотите. Даже на территории России, одной страны, мы видим какие-то особенности. храма Замоскворечья. Там было принято во время пасхальной службы менять облачение. И не только облачение, Евангелие меняли на престоле. Почему? Потому что в храме стояли, в храмах Замоскворечья, купцы, которые дарили эти облачения и эти Евангелия.
И хотели их видеть.
И каждый хотел на Пасху увидеть свое Евангелие на престоле и увидеть в своем облачении служащих священников. И они стояли и ждали, когда вот его Евангелие поставят. Сейчас, конечно, редко, чтобы Евангелие меняли бы еще на престоле, но облачение пока еще где-то меняют. То есть эти традиции сохраняются. И это все, конечно, оно должно оберегаться, сохраняться. Но важно понять суть крестосложения. Осенение себя крестным знамением – это оружие на дьявола, данное нам. Оружие на дьявола, данное нам. Почему? Древние отцы писали, если кто-то горел, он боится огня. Если кто-то тонул, он боится воды. На кресте силы зла были сокрушены наиболее страшным образом. Поэтому для бесов и дьявола сам знак креста – это трагическое напоминание, которое приводит их в трепет. Они были сокрушены силой этого оружия.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Алексей Теняев. Говорим о богословских аспектах почитания креста. Вот вы сказали о том, что крест – это оружие против дьявола. И, конечно, у многих наших слушателей, у меня, например, сразу возникают образы какие-то кинематографические, когда там всякие экзорцисты или там борцы с вампирами или еще со всякой какой-нибудь нечистью, там, выставив вперед крест, читают какие-то молитвы, и где-то это действует, где-то это не действует, но люди ведь действительно иногда воспринимают крест практически как такой амулет, как такое магическое средство, значит, защиты себя от сглаза.
То уже не подойдет никто.
Да, например, есть такая традиция, там, крестообразно в доме с зажженной свечкой крестить углы, или там, я знаю, есть люди, которые просто вот все крестят, к чему, там, не только еду, но и вообще к чему бы ни прикоснулись, куда бы ни отправились, сначала на все наложить крест, чуть ли там не на губную помаду, прежде чем губы ее накрасить. Это, наверное, тоже перебор.
Вы знаете, вот есть описание того, что когда рождался ребенок в христианской семье, очень торжественный момент был, когда его осеняли крестным знамением. Это был знак посвящения. Посвящение этого дитя еще до крещения Богу. И в обряде таинства крещения мы тоже до крещения уже осеняем ребенка крестным знамением. Ведь православный человек не просто крестится, он крестится осмысленно. Три соединенные кверху перста православные исповедуют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго. Два пригнутые к низу перста православные исповедуют нашу веру в то, что Иисус Христос пришел на эту землю как истинный Бог и истинный человек. Когда мы кладем персты на чело, мы это делаем в знак того, что Христос – глава церкви. Когда кладем на грудь, в знак того, что Он сошел на землю, нас ради человека и нашего ради спасения. Когда возносим на правое плечо, в знак того, что Он вознесся на небеса и сел одесную Бога Отца. Когда на левое плечо, в знак того, что Он придет в своем втором пришествии судить живых и мертвых, и не дай нам Бог в тот день оказаться слева от Него. И потом мы крестимся. То есть это исповедание веры. Но так как наша вера есть вызов силам зла, это и оружие. То есть здесь и благословение, это знак благословения, но это в то же время и оружие на дьявола, данное нам. Мы обнаруживаем знак креста в книге «Исход», где дается закон о праздновании Пасхи. Это, насколько я помню, 12 глава книги «Исход». Там сказано, что косяки домов надо помазать кровью жертвенного животного. Косяки – это перекрестие. Это перекрестие при входе в шатер, где жили люди. И когда помазывались эти перекрестия, ангел смерти, когда шел, он перепрыгивал через эти дома, где были вот эти перекрестия. Слово «пасха» по-еврейски «песах» означает «прыгать», «прыгать». потому что ангел подходил к дому, он видел, что жертвенной кровью помазано, буквально перепрыгивал этот дом и искал дома, где этого не было, он входил туда, и первенцы Египта умирали. Таким образом, с древнейших времен этот знак является знаком спасения. Потом давайте вспомним, что когда змеи в пустыне стали жалить еврейский народ, то Бог повелел Моисею, чтобы он сделал медный столб с изображением медного змея. И взирая на этот медный столб, люди получали избавление от этих смертельных укусов. А Христос напрямую проводит параллель между грядущими своими страданиями на кресте и этим медным змеем. Он говорит, как Моисей вознес змеи в пустыне, так и Сыну Человеческому надлежит быть вознесенным на древе креста.
Только медного змея потом разрушили. И, в общем, совсем не враги народа Израилева.
Да, было чрезмерно. Чрезмерное поклонение этому веществу.
Вот, так Таня как раз про это и спрашивает, про чрезмерное поклонение, когда уже помаду губную осеняют крестом. Да, не чрезмерное ли это поклонение?
Еще одну историю вспомнила, когда я только начала ходить в храм, и крестишься и кланяешься, и ко мне бабушка к этому подходит и говорит, неправильно крестное знамение кладешь. Ты кланяться начинаешь? Еще когда у тебя, значит, на пузе рука лежит, а надо сначала, значит, оба плеча коснуться, только после этого кланяться, а то ты крест ломаешь. Если
да.
Наклоняешься,
русское,
до того.
Русское благочестие настаивало на том, что только когда персты отрываются от левого плеча, человек начинает класть поклон. Кстати, наши единоверцы и старобрядцы наши, они очень строго придерживаются такой традиции, чтобы с благоговением правильно осенять себя крестным знамением. Кстати, если мы не будем обращать внимание на такие вещи, крестное знамение превратится в жест, который напоминает, что человек отмахивает от себя мух. Потому что некоторые просто вот так вот машут, даже не касаются плеч. Отец Павел Флоренский писал в свое время: «Вся разруха в церковной жизни от невнимания к культу». Поэтому обрядовые вопросы, они имеют значение, они являются внешним выражением духовной сути того, что
за ними если обратиться к корням, вот вы сами сказали, что крестное знамение появилось в те времена римские, когда христианам надо было отделить себя от других, показать, что они не беглые рабы, не дед-убийцы, не отцы-убийцы. Этот жест направленный вовне для того, чтобы объяснить иным, кто ты такой есть. Когда на протяжении многих веков, там Русь, например, и там Россия была православной страной, кому показывать? И сейчас я зачастую, как мне кажется, это моя субъективная оценка, когда идет себе человек, выходя там со станции метро Белорусская, и начинает истово класть кресты на храм, на Белую церковь, которая там стоит, еще и старообрядческая, и это делает, как мне кажется, демонстративно, то во мне возникает какая-то неловкость. Зачем уж так? Чего ты показываешь? Кому? Не является ли это все-таки вера делом внутренним, интимным, сокровенным, которое не надо так вот демонстрировать?
А в Европе сейчас вообще очередной закон выходит, по-моему, во Франции, Бельгии, Голландии, о том, что на работе вообще никаких на тебе не должно быть признаков никакого религиозного культа, к которому ты себя относишь. Ничего вообще. Никаких визуальных проявлений. Тихенько там сам собой внутри про себя.
Я однажды столкнулся с ситуацией, когда привели ко мне в центр реабилитации молодого сатаниста. И я ему задал вопрос. Скажите, а вот когда вы проводите ваши эти черные мессы, там бывает так, что кто-то ломает там шестиконечную еврейскую звезду там, или там полумесяц мусульманский? Почему-то именно крест у вас ломают. И он со всей такой искренностью заявляет, крест – это самый враждебный для нас знак. Это противоположность нашего почитания. Они же почитают дьявола. И я внутренне был даже горд. В таком удивлении, содрогнулся. Действительно, зло чувствует то, что противостоит ему, как и мы чувствуем то, что противостоит нам. Действительно, сейчас в Европе делаются попытки изгнать, прежде всего, христианскую символику. Там изгоняют не семисвешники, там не полумесяца, там изгоняют именно любое напоминание о христианстве, то есть происходит процесс расцерковления расцерковления. И это трагическая ситуация, когда Западная Европа отрывается от своих корней. Еще вот покойный Иоанн Павел II, он проводил епископскую конференцию. На одной из конференций он сказал, что Европу надо крестить заново. То есть надо процесс обращения начать заново.
Ну, мы пережили этот процесс. Это, может быть, нормальные этапы развития разных человеческих структур.
На самом деле это называется апостасия. Апостасия – это отступление от веры.
Я говорю, мы как страна и народ пережили этот процесс еще с такими зверствами и ужасами, что кается и кается, так
сказать. Вы знаете, я вспоминаю советские времена. Тогда наша религиозность действительно подвергалась испытаниям, но она была очень крепка. Во-первых, в церкви не было посторонних людей, а в церкви были только свои. Никто не имел никаких карьерных соображений, приходя в храм на службу. Там,
очень может быть, что в Западной Европе сейчас тот же процесс происходит.
На рождественскую.
Укрепление церкви.
Это укрепляло нас. Это укрепляло нас в те времена, вот я вспоминаю. Ведь давайте вспомним, когда Римская империя гнала христианство, то там были только верующие в церквах. А когда происходит сначала уравнивание христиан в правах с другими религиями, это при Константине, а при Феодосии только христианство было признано законной религией, толпы посторонних людей ломанулись в храмы, и монашество возникает как протестное движение против посторонних, которые наполнили храмы из каких-то своих конъюнктурных там соображений. И я вот иногда с грустью вспоминаю советские времена, когда у нас не было этих посторонних в храме. Собирались мы, верующие люди, я подростком ходил в храм Рождества Божьей Матери в городе Орехово-Зуево, я знал людей по лицам, я по именам знал людей, мы очень дорожили друг другом, поддерживали друг друга. А когда вот эти все мирские стали наполнять наши храмы, непонятно по каким соображениям, вот в этот период начинаются какие-то там межхристианские интриги, там какое-то
недопонимание. Так вас тогда должно радовать то, что происходит в Западной Европе, потому что там именно это, только свои, только те, кому надо, остаются в церкви, остальные отвалились.
Они переживают свою собственную савдепию.
Тогда действительно, вам не надо горевать по этому
поводу. Кстати, многие европейцы, которые пережили советский режим, они прямо проводят аналогии действия Евросоюза по отношению к ним, как Кремль диктовал там, что можно производить, чего нельзя, куда деньги можно вкладывать, куда нет. И они уже называют комиссарами, новыми комиссарами этих агентов Евросоюза.
Зато это действует как укрепление, с ваших слов.
Так это опять то, о чем мы начали говорить. Бог посылает трудности для того, чтобы через эти трудности очистить людей от ненужной примеси. Как золото огнем очищенное через трудности, оно становится действительно золотом. А весь этот свинец, все это отваливается.
Так и не надо протестовать против тех вещей, сожалеть
надо
не надо тогда так громко, как это делают у нас.
Надо научиться принимать все как из рук Божьих. Тогда эта ситуация будет наполнена религиозным смыслом.
Тогда никакого оскорбления чувств верующих не
конечно,
будет.
Конечно. Тогда не надо скорбеть по поводу того, что там в ряде стран всем конфессиям запрещают демонстрировать свои внешние проявления. Вы так и не ответили на про чрезмерно поклонение. Ибо медный змей
ответить.
Был разрушен, когда возникла чрезмерность поклонения.
Насколько я помню, в добротолюбии есть совет, что если человек оказался в окружении заведомо неверующих, например, язычников, и он хочет поесть, он не должен осенять пищу крестным знамением и себя крестным знамением. И рассуждение такое. Для него никакого вреда не будет, даже если его поколотят. Но вот для этих людей может быть прямой вред. Когда они начнут смеяться над крестом, над этим действием, они впадут в грех богохульства. Поэтому действительно человек в некоторой ситуации не должен как бы выпячивать на показ свою религиозность. То, что Христос говорил, не мечите бисер перед свиньями, чтобы они, поправшие его, не набросились потом и на вас самих. Здесь своя логика есть, я согласен с этим. А когда человек там хочет перекрестить помаду, у нас действительно есть молитва на освящение всякой вещи. Согласитесь, что помада тоже может быть разной. Сейчас такую химию могут подсунуть, и кожа с губов слезет. Я не сторонник помады.
А если перекрестить, то не слезет.
Но на Руси, кстати, к сожалению, вот средневековая Русь очень увлекались этими помадами, румянами, так что иностранцы описывают русских средневековых женщин, абсолютно они накрашены были чем-то белым, и бодягой там или чем-то еще красные щеки делались.
Ну, рябушком достаточно посмотреть.
Губы накрашивались. Человек все-таки должен сохранять экологию не только духа, но и своего тела. Поэтому не надо так просто все бездумно принимать. По крайней мере, о пище мы точно знаем, что она освящается Словом Божьим и молитвою. А так как крестное знамение – это молитвенное действие, ничего плохого нет в том, что мы благословляем пищу, которую мы вкушаем. В конце концов, человек есть то, что он ест.
Спасибо большое за этот интересный разговор. И я думаю, что отношение с крестом все-таки это очень такая глубокая вещь для каждого православного христианина. И мне очень близка позиция, что, наверное, ну, что все-таки это такой, ну, интимный момент, и не нужно на улице там 24 часа в сутки демонстрировать свою принадлежность к православию.
А я очень благодарен вам за то, что вы в течение всей этой программы всякий раз подчеркивали истоки. Потому что всякое действие, вот это, когда оно неосознанное, когда оно не заставляет обращаться к тому, что есть действительно содержание веры и исток веры, оно обессмысливается.
По-моему, Владимир Лоский писал, что если догматика не отталкивается от исторических истоков, она лишена изначального смысла.
Спасибо большое. У нас гостях был протоиерей Олег Стеняев. Всем светлого, хорошего воскресного вечера.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».